All right, let's look at Judges chapter 9.
Давайте рассмотрим Судей 9 главу.
Rarely do we spend much time on Abimelech.
Мы редко много времени уделяем Авимелеху.
Have you ever taught this chapter in Sunday school?
В воскресной школе вы эту главу когда-нибудь преподавали?
I haven't.
Я не преподавал.
Have you ever preached this chapter?
Может быть, вы проповедовали по этой главе когда-то?
I haven't.
Я не проповедовал.
We're impressed with Gideon.
У нас большое впечатление от Гедеона.
And then we move on to Samson.
И потом мы сразу к Самсону переходим.
We don't do much with Jephthah either, actually.
И на самом деле и Ефая мы тоже не особенно хотим присматриваться.
We're embarrassed about these characters.
Он нас смущает. Этот...
Or we don't know what to do with them.
Или мы просто не знаем, что с ним делать.
So my job here is to help us know what to do with them.
Так что моя задача – объяснить, что нам надо с ними делать.
So I hope I am helpful.
И надеюсь, я смогу в этом помочь.
So, Judges chapter 9.
Так, книга Судей, 9 глава.
What can we say about this chapter?
Что мы можем сказать об этой главе?
Well, I have 6 comments here.
У меня тут есть 6 примечаний.
First.
Во-первых,
this is a long story.
Это длинный рассказ.
It is the longest single story in the book.
Это самый длинный отдельный рассказ в этой книге.
57 verses.
57 стихов.
And when I'm reading this, it feels like I'm just chewing the husks.
И когда я это читаю, мне кажется, я
the shell.
Кажется, я гравий жую.
Where's the kernel?
Ну где же скорлупу жую, то есть, а где же здесь сердцевина?
Where's the real truth?
Где же здесь само эта истина, сама зерно истины? Это длинный текст. Второе, что можно заметить. Имя Гедеона. Смотрите первый стих. Авимелех, сын Иераваала, пошел в Сихем.
Why doesn't it say Abimelech the son of Gideon?
Почему не сказано Авимелех сын Гедеона?
But everywhere in this chapter it's Jerubbaal.
В этой главе везде говорится Иераваал.
That's a distinctive feature.
Это отличительная характеристика.
Third.
Третье.
This chapter is preoccupied with violence.
Здесь много внимания уделяется злодеяниям. Здесь это злодейское убийство Авимелеха с его братьев. Мы видим, как жители Сихема проявляют насилие. И гражданская война, которая там начинается. Четвертое.
Unlike the other episodes,
в отличие от других эпизодов,
here the enemy is not outside.
Здесь враги не пришли извне.
Here we aren't facing any outside armies.
Здесь нет никакой армии завоевателей.
The problems are all internal.
Все проблемы внутренние.
It's in the house.
Это дома произошло.
Abimelech is an Israelite.
Авимелех израильтянин.
And we're dealing with an internal issue.
И здесь мы видим рассмотрение таких внутренних вопросов, проблем.
Пятое.
Здесь внимание уделено одному местоположению. Это Сихем. И возникает интересный вопрос. Сихем это очень важное место в истории Израиля.
We'll come back to that in a minute.
А мы через минуту к этому вернемся. Но также Сихем очень важное место в географии Израиля. И здесь нужно было бы показать карту. Если вы посмотрите на карту Израиля,
and you draw a line from the northern border down to the southern border from Dan to Beersheba.
И если провести линию от северной границы до южной границы, от Дана до Версавии,
or from Mount Hermon to the Negev desert.
Или от горы Ермон до пустыни Негев.
Shechem is exactly in the midpoint.
То Сихем будет точно посередине.
So you ask yourself the question.
И тогда возникает вопрос.
Is the author deliberately seeing Shechem as typical of the whole?
Может быть, автор здесь специально описывает Сихем как типичное представление обо всей стране?
There's another interesting fact.
И есть еще интересный факт.
In the Amarna letters, of which we spoke yesterday.
В письмах из Амарны, о которых мы вчера упоминали.
From Egypt.
Из Египта.
In the 1300s.
Это в 14 веке.
Shechem was a very important place.
Там упоминается Сихем как важное место.
This is where a Canaanite king was governing.
Это было место, с которого правили ханаанские цари.
And it continues to play an important role.
И эта важная роль продолжалась.
But now let's look at Shechem in Israel's history.
Давайте посмотрим теперь на Сихем в истории Израиля.
What's the first thing we read of in the Bible that happens at Shechem?
Что мы читаем первое в Библии, когда упоминается Сихем?
Anybody remember?
Кто-нибудь помнит?
Genesis 12, verse 6.
Бытие 12 глава, 6 стих.
Abraham passed through the land as far as the site of Shechem to the oak of Moreh.
И прошел Авраам по земле этой до места Сихем, до Дубравы Море.
And the Lord appeared to him there.
И явился Господь Аврааму на том месте.
And he built an altar there to the Lord.
И там он построил жертвенник Господу.
It's a very important place in Israel's tradition.
Это очень важное место в традициях, в преданиях Израиля.
Abraham had just come from Mesopotamia.
Авраам только что пришел из Месопотамии.
He had followed the Lord.
Он последовал за Господом.
Shechem is the first place in the land where the Lord says, "You're here."
Сихем — это было первое место в этой земле, где Господь сказал Аврааму: «Ну, ты на месте». Вот это земля обетованная. Сихем — это важное место. Но также важно это в 34 главе, Бытие 34. Помните Емора? И он собирался на Дине жениться.
And he proposes to Jacob's sons.
Сихем, сын Эмора, хотел жениться на Дине и предложил сынам Иакова:
We'll give our daughters to your men to marry.
Будем мы брать ваших дочерей в жены.
And you give your daughters to our men to marry.
А вы будете давать своих дочерей нашим сынам в жены.
And we will become one people.
И мы станем одним народом.
Ла'ам эхад.
Ла'ам эхад.
That's an important expression.
Это важное выражение.
Shechem becomes a symbol of the attempts of Canaanites to unite with Israelites.
Сихем стал символом попыток хананеев объединиться с израильтянами.
And it's for that reason, I think, that the Lord sends the Israelites down to Egypt.
Я думаю, именно по этой причине Господь отправил израильтян в Египет.
He doesn't want them mixing with Canaanites.
Он не хотел, чтобы они смешивались с хананеями.
Go to Egypt, and when you become a full nation, then come back.
Пойдите в Египет, и после того, как вы станете уже большим народом, тогда вы вернетесь.
And they're to come back as a separate people.
И вернетесь уже как отдельный народ,
distinct from the Canaanites.
Который отличается от хананеев.
But there's a third episode.
Но есть и третий эпизод.
In Deuteronomy 27.
Во Второзаконии 27.
The Lord tells Moses.
Там Господь говорит Моисею.
And Moses tells the people.
А Моисей рассказывает людям.
As soon as you've crossed the river, you are to head for Mount Ebal and Gerizim.
Как только вы перейдете реку, вы после этого должны пойти на горы Гевал и Горизим.
Shechem is located right between these two mountains.
Сихем — это место как раз посередине между этими горами.
There, on Mounts Ebal and Gerizim, there to perform a special ceremony.
И там, на этих горах Гевал и Горизим, нужно было провести особую церемонию.
To write all the words of this Torah on pillars.
Прочитать все слова этой Торы на возвышенности.
They're to build an altar to the Lord.
Поставить жертвенник Господу.
And they're to eat in the Lord's presence.
И есть там в присутствии Господа.
Now for the first time the nation of Israel, the God of Israel and the land of Israel are together.
Здесь вместе соединяется и Бог Израиля и земля Израиля.
The three-part covenant is complete.
И имя Израиля. Здесь все три части этого завета соединяются.
Yahweh, Israel and land are together.
Здесь вместе Яхве, Израиль и страна или земля.
That's what Shechem symbolizes.
Вот что такое, что символизирует Сихем.
And when Joshua takes the Israelites across the Jordan,
когда Иисус Навин перевел израильтян через Иордан,
they head for Shechem.
Они направились в Сихем. Но они не сразу это сделали. Сначала им нужно было победить Иерихон. Иерихон — это были ворота в землю обетованную. И Господь вступил в сражение, и Он взял этот город. После этого израильтяне отправились в Гай. И вот эта история уже вызывает много вопросов. Почему они пошли в Гай? В тексте не сказано, что Господь дал им повеление, пойдите в Гай и захватите его. Просто написано, они пошли против Гая и потерпели поражение. Почему было поражение?
Well, we know the text tells us it's because Achan took some stuff in Jericho.
Мы знаем, там в тексте объясняется, это было потому, что Ахан взял себе вещи из Иерихона.
But I'm wondering if there isn't another reason.
Но я здесь думаю, может быть, еще одна причина есть.
Ai is not on the way to Shechem.
Гай не был по пути в Сихем.
It's a different route.
Это было по другой дороге.
According to Deuteronomy 11, they're to take the road across the Jordan and then head straight for Shechem when they cross.
Согласно Второзаконии 11 главе, они должны были перейти Иордан и направиться после Иерихона сразу в Сихем.
It seems to me that I is a detour that they chose for themselves.
Мне кажется, Гай это было такое отступление в сторону, которое они сами себе придумали.
In any case, in Joshua 8, they get to Shechem and they go through this ceremony.
В любом случае, в 8 главе книги Иисуса Навина они дошли до Сихема и провели там нужную церемонию.
Now Abimelech, who is the son of the concubine from Shechem.
И вот теперь у нас Авимелех, который сын наложницы из Сихема, объявил это место своей столицей. Но есть еще и шестая интересная особенность. Во всей этой главе как-то странно Бог молчит. Кроме одного важного момента.
When the Lord sends an evil spirit upon Abimelech.
Когда Господь посылает злого духа на Авимелеха.
Apart from that, where's God?
Не считая этого, где Бог?
It's as if God is leaving the Israelites to themselves.
Как если бы Бог оставил израильтян на них самих.
You've made your bed, now sleep in it.
Вы уже сделали себе кровать, теперь давайте спите.
You've created this mess, you deal with it.
Вы сами заварили эту кашу, давайте расхлебывайте теперь.
And yet some are at the end.
И где-то там уже под конец.
When Abimelech is killed by a stone dropped by a woman from the wall.
Когда Авимелех был убит камнем, который бросила женщина со стены.
I am convinced that God wins.
Я убежден в том, что Бог одержал победу.
He has accomplished his purpose.
Он добился своей цели.
Even though the author doesn't talk about it in God language.
Даже хотя автор сам не сообщает это прямыми словами о Боге.
It's a very interesting account.
Это очень интересный рассказ.
The account actually divides into four parts.
И это повествование делится на самом деле на четыре части.
Verses 1-6. Abimelech seizes the throne of Shechem.
С 1 по 6 стихи Авимелех захватывает трон Сихеме.
Verses 7-21 you have Jotham's fable.
С 7 по 21 стихи это басня Иофама.
And then verses 22-55 the demise of Abimelech.
С 22 по 55 это крах Авимелеха.
And then we have finally just an epilogue.
И под конец еще есть эпилог.
So let's look at these texts a little more closely.
Давайте рассмотрим эти тексты более подробно.
All right, we'll start with Abimelech's seizure of the throne in Shechem.
Мы начнем с того, как Авимелех захватывает трон в Сихеме. Начинается с его предложения.
Now, remember Abimelech's name.
Помните, какое имя Авимелеха?
My father is king.
Мой отец царь.
So what's he out to prove?
Так что ему надо было доказать теперь?
I'm my father's son.
Я сын своего отца.
And I will be king.
И я буду царем.
So he, his mother is the concubine.
Итак, его мать была наложницей.
And he goes to the clan of his mother's household.
И он отправился в семью своей матери, к ее братьям.
And he says,
и сказал там,
speak now in the hearing of the leaders of Shechem.
Внушите всем жителям Сихемским.
Which is better for you?
Что лучше для вас?
That 70 men, all the sons of Jerubbaal, rule over you?
Чтобы владели вами все 70 сыновей Иеровоала?
Or that one man rule over you?
Или чтобы владел один?
And remember that I am bone of your bone and flesh of your flesh.
И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша.
That's a very clever speech.
Очень умная речь.
Notice the expression, which is better?
Заметьте, какое выражение. Что лучше?
To have 7 tyrants?
Чтобы у вас было 70 тиранов?
Or to have one.
Или один.
He doesn't use the word tyrant.
Ну, я бы не стал здесь к себе тиран уже использовать.
But of course, it's part of the rhetoric.
Здесь этого слова нет, но такой образ используется.
And then notice his other argument.
Такая риторика. И какой еще здесь аргумент?
Remember, I'm not actually an Israelite.
И не забудьте, я сам не израильтянин.
I'm a Shechemite.
Я из Сихема.
Is he right?
Он прав?
Yeah. Who's his mother?
Кто его мать?
And actually, a concubine is not a first rank wife.
И на самом деле наложница это не была полноценная жена.
She would be a second rank wife.
Это была жена как бы второго сорта.
But never mind to him.
Но тем не менее.
He has no inferiority complex.
У него нет комплекса неполноценности.
In fact, he has the opposite.
На самом деле противоположное.
He's going to use this against his brothers.
И он собирается как раз с помощью этого выступить против своих братьев.
And look at their response.
И смотрите, какой был их ответ.
In verses 3 to 4.
3 и 4 стихи.
His mother's relatives spoke all these words on his behalf to the leaders of Shechem, and they were inclined to follow him. And he said, for they said, he's our relative.
Братья матери его внушили о нем все эти слова жителям Сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, он брат наш.
And they gave him 70 pieces of silver from the house of Baal-Berith, with which Abimelech hired worthless and reckless fellows, and they followed him.
И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял наонные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним.
Do you like Abimelech?
Вам нравится Авимелех?
It sounds like the mafia to me.
Для меня это как мафия, все такое.
Whatever it takes.
Все, что потребуется.
And so this is his scheme.
Вот какой был его хитрый план.
Then in verses 4b to 5 we have his crimes.
И в конце 4 и в 5 стихе его преступления.
He hired these worthless guys.
Он нанял вот этих праздных людей, этих преступников,
to kill his brothers.
Чтобы убить своих братьев.
The only problem was,
единственная проблема была,
one of them got away.
Что один из них сбежал.
And Jotham, is spared.
Остался только Иофам.
And then you have the Shechemite's response.
И потом мы видим ответ жителей Сихема.
All the men of Shechem and all Beth Millo assembled together, and they went and made Abimelech king by the oak of the pillar, which was in Shechem.
И собрались все жители Сихемские и весь дом Мила, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема.
Remember Genesis 12?
Помните Бытие 12 главу?
The oak of Moreh.
Там был Дубрава Море.
I don't know if this is still the same tree.
Я не уверен, что это было в точности то же самое дерево.
It's 800 years later.
Это было на 800 лет позже. Но я знаю, что дубы бывают очень старые. Так что, может быть, это был тот самый дуб. Но в любом случае, это было посвященное дерево. Вот возле этого дуба, возле этого дерева сделали его царем. И мы можем предполагать, что они заключили завет в присутствии богов. И, скорее всего, завет этот был перед богом Ваал-Верифом. И план сработал.
Now in verses 7 to 21 we have Jotham's fable.
Потом в стихах с 7 по 21 у нас есть басня Иофама.
This is one of my favorite passages in the book of Judges.
Это один из любимых моих текстов в книге Судей.
I have a couple of pictures here that we might show.
Здесь есть еще несколько картинок, можно их показать.
Well, here we have a picture of somebody standing before another with a proposal.
Здесь мы видим изображение, один человек стоит перед кем-то и делает ему предложение.
And I think Shechem perceives himself to be the person sitting on the throne.
Shechem?
I mean Abimelech.
И я думаю, Авимелех в этом случае представлял себя вот таким человеком на престоле.
The next picture.
Здесь еще одна картинка.
Is
это одно из писем из Амарны.
Labayu,
и там упоминается Лабаю, царь Сихема. Вот это в том мире мы сейчас живем, в той ситуации. Вот здесь есть карта, я забыл вам показать. И на этой карте видно, где Сихем. Вот здесь это верх. И вот если провести до самого низа, вы можете заметить, что это прямо посередине.
Not only is it right in the center,
и это не только ровно посередине,
but if you go to the top of Mount Gerizim or Ebal on either side,
но если подняться на вершину горы Гевал или горы Горизим,
you can see the whole country.
С любую сторону можно увидеть всю страну.
You can see Mount Hermon in the north.
Можно увидеть на севере гору Ермон.
And you can see all the way to the Dead Sea.
И можно Мертвое море оттуда тоже увидеть. Так что это положение очень стратегическое. Вот здесь есть спутниковая карта Святой Земли. Вам может показаться, что она на боку лежит. Ну, для нас, да, это так. Мы привыкли, что на карте сверху всегда север.
But in ancient Israel, up is always east.
Но в Древнем Израиле вверху изображали восток. Слово «налево» — это то же слово, что «на север».
Right,
а слово «право» — это такое же слово, что «юг». А слово «сзади» — это обозначало «запад». А слово «впереди» обозначало «восток». Вот поэтому я здесь так хитро сделал. Вот здесь Сихем. Опять видно, что это ровно посередине. И вот там, посередине земли, которая там есть. На этой карте видно вот положение его здесь, между двумя горами, Гевал и Горизим. И вот здесь картинка, и Сихем посередине.
Of course, the event in Deuteronomy 27 and Joshua 8
Конечно, события из Второзакония 27 и Иисуса Навина
8,
когда половина израильтян стояла с одной стороны на горе Гевал, а другая половина должна стоять напротив них, на противоположном склоне горы Горизим.
И там орально прокламировать these covenantal utterances.
И они там должны были громко возвещать вот эти положения завета.
Another picture.
И еще одна картинка.
Let's look at Jotham's fable.
Давайте рассмотрим Иофамову басню.
One of my favorite stories in the book.
Одна из моих любимых историй из этой книги.
Verses 8 to 9, the people, the trees come to the olive tree.
8-9 стих. Это деревья собрались и пошли к оливковому дереву.
Look first at the introduction.
Давайте введение еще рассмотрим.
Jotham went and stood on the top of Mount Gerizim.
Иофам пошел и стал на вершине горы Горизим.
He's on the right-hand mountain.
Вот здесь, с правой стороны.
Overlooking Shechem.
Которая была над Сихемом. Если бы вы были Иофамом, вы бы о чем подумали? Авимелех там меня может увидеть и услышать.
But never mind, he doesn't care.
Но в любом случае он на это пошел.
He lifted his voice and he called out, "O men of Shechem, listen to O men of Shechem, listen to me, that God may listen to you."
И возвысив голос свой, кричал и говорил им: "Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог."
Who does Jotham think he is?
Иофам думал, кто он сам?
A prophet, maybe?
Может быть, пророк?
Yes, it sounds like it.
Похоже на это.
Once upon a time, the trees went forth to anoint a king over them, and they said to the olive tree, "Be our king."
Пошли некогда деревья помазать над собой царя и сказали маслине: "Царствуй над нами."
But the olive tree says, "I can't be your king."
Но маслина сказала: "Не могу быть вашим царем.
I've got more important things to do."
У меня есть более важные дела.
Shall I leave my fatness with which God and men are honored and go and wave over the trees?
Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям?
Now, of course, in that economy, the olive tree was the most important product.
И, конечно, в той экономике оливковое дерево было очень важно.
Olive oil was used for everything.
Оливковое масло использовали повсюду.
For cooking, for lubrication, for medicine.
Для приготовления пищи, для медицины, для косметики.
For anointing people.
Для того, чтобы помазать людей.
But he says, "Look, I've got more important things to do than to be king."
И это дерево говорит: "Ну знаете, у меня есть другие важные вещи. Некогда мне царем быть.
Let me keep producing olive oil."
Я уж лучше буду заниматься тем, что буду давать масло.
So they said to the fig tree.
Тогда они говорят смоковнице: "Ты будь нашим царем, иди ты царствуй над нами."
Them,
смоковница сказала им:
"Shall I leave my sweetness and my good fruit and go and wave over the trees?"
Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревьям?
You can tell what they think kings do.
Вы можете представить, какое их представление было, что делают цари?
They wave over the trees.
Что они там шатаются между деревьями?
So the fig tree rejects it.
Смоковница тоже отказалась.
So they go to the grapevine.
Тогда они пошли к виноградной лозе.
And they said to the vine, "Come, be our king."
И сказали лозе: "Иди ты царствуй над нами."
But the vine said, "Shall I leave my new wine in which cheers God and men and go and wave over the trees?"
Виноградная лоза сказала им: "Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям?"
I've got better things to do than being king.
У меня есть дела поважнее, чем быть царем.
Finally, the tree said to the bramble.
Наконец сказали все деревья терновнику:
"You come be king over us."
Иди ты царствуй над нами.
And then the bramble said, "Are you serious?"
И терновник сказал деревьям: "Вы серьезно?"
If you are serious about anointing me king, come and take refuge in my shade.
Если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь под тенью моей.
But if not, may fire come out from the bramble and consume the cedars of Lebanon.
Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожрет кедры ливанские.
Do you like the bramble?
Как вам нравится терновник?
If you're not serious,
если вы не серьезно,
may you, not only you be burned up,
то не только вы сейчас сгорите,
but may the fire burn all the way to Lebanon.
Да пусть огонь сожжет все даже до Ливана.
And of course, that's all brambles are good for.
Конечно, терновник как раз на это и хорошо подходит,
for fire.
Чтобы огонь жечь.
Notice what Jotham is doing.
Смотрите, что делает Иоафан.
This is an ideology of kingship.
Это идеология царской власти.
And there are people who argue that the point of the book of Judges.
И есть люди, которые утверждают, что главная мысль книги Судей.
Is that the problem is we don't have a king, we need a king.
В том, что у них была проблема: у нас нет царя, нам нужен царь.
We'll find this refrain two or three times later in the book.
И позже мы увидим, это два или три раза повторяется в книге.
In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes.
В то время не было царя в Израиле, и каждый делал то, что казалось хорошо в его глазах.
And so people assume that the problem in the book is we have no king.
И люди предполагают, что ну вот это их проблема была, им у них не было царя.
And the solution to the problem is?
А решение для этой проблемы какое?
Give us a king.
Дай нам царя.
And so this is a defense of the monarchy.
И здесь можно сказать, это такая защита монархии.
But how can that be?
Но как это все может быть?
In this parable we have the author's view of the monarchy.
Вот в этой притче мы видим, какое было мнение автора о монархии.
What does the author think of the monarchy?
Как автор представлял себе монархию?
In our country we have a proverb.
У нас в стране есть такая поговорка.
The scum rises to the top.
Пена плавает сверху.
That's exactly what's happened here.
Здесь как раз то же самое происходит.
Those that have real contributions to make to society, they're making their contributions.
Те, кто действительно мог что-то полезное делать в обществе, они этим и занимались.
It's the useless that rise to the top.
А наверх выплывает всегда самое бесполезное.
They're not interested in making the gods and making people happy.
Они не были заинтересованы в том, чтобы веселить богов и людей.
They're interested only in themselves.
Они были только сами собой заинтересованы.
And so with their power they climbed to the top.
И поэтому они рвались к власти и пробирались наверх.
Of course, this is a political cartoon.
Конечно, это политическая карикатура.
Who's the real target here?
В кого здесь это нацелено на самом деле?
Who's the bramble?
Кто этот терновник?
It's Abimelech.
Это Авимелех.
It's a fascinating fable.
Очень интересная басня.
Jotham, it's like Aesop's fables.
Очень похоже на басни Эзопа.
You know, in which animals and birds and trees all have voices.
Там, где разговаривают животные, насекомые, деревья, все говорят.
And they talk.
И они беседуют.
But of course, this isn't really about the plants.
Ну, конечно, здесь не настоящий рассказ о настоящих растениях.
It's a parable.
Это притча.
And through this parable, the author of the book tells us what God thinks about this view of kingship.
И через эту притчу автор книги показывает, что Бог думает о таком царствовании.
The scum rises to the top.
Пена поднимается кверху.
Then we have to ask.
И тогда мы должны спросить.
Is this the view of kingship in principle?
Ну, может быть, это основное представление о царской власти?
Or is it God's view of a particular expression of kingship?
Или, может быть, это мнение Бога о какой-то конкретной форме царской власти?
Which is it?
Что же это?
It has to be the second.
Ну, надо второе взять.
We know that God isn't fundamentally against kings.
мы знаем, что Бог против царской власти.
He tells Abraham, kings will come from you.
Знаем, что на самом деле Бог не против царской власти. Он говорил Аврааму, цари произойдут от тебя.
Jacob says, the scepter will not depart from Judah.
Иаков говорил, скипетр не отойдет от Иуды.
Hannah says, the Lord will give strength to his king and power to his anointed.
Анна говорила, что Бог даст силу своему царю и помазаннику своему.
And when Moses says in Deuteronomy 7, if you want a king,
и во Второзаконии, в 7 главе, Моисей говорит, когда у вас будет царь,
you may surely set a king over yourselves.
Ну, конечно, у вас будет какой-то царь.
But he must be the one whom the Lord chooses.
Но он должен быть человеком, которого Бог избирает.
God isn't against the kingship.
Так что Бог не против царской власти вообще.
He's against this Canaanite form of kingship.
Он против вот этой хананейской формы царской власти.
Abimelech is a Canaanite king.
Авимелех – это хананейский царь.
Remember my view of the theme of the book.
Помните мою точку зрения на тему этой книги?
The Canaanization of Israelite society.
Хананизация израильского общества.
And God's response.
И Божья реакция.
And here we have the canonization of the politics of the country.
И вот мы видим здесь хананизацию политической системы в стране.
That's what Abimelech represents.
Вот это, что представляет собой Авимелех.
Let's go then to the demise of Abimelech.
Давайте перейдем теперь к краху Авимелеха.
Well, let's start first with some lessons on king on leadership.
Перед этим несколько уроков из Иоафамовой басни о руководстве.
And I think there is a legitimate sermon here to be preached.
Я думаю, здесь вполне можно проповедь по этому тексту.
I see some important lessons here.
Я вижу здесь некоторые важные уроки.
First.
Во-первых.
Human kingly leadership is fundamentally self-destructive for the king and his subjects.
Монархия, по-человечески установленная, по своей сути, это самоуничтожение как для царя, так и для его подданных.
This is what Joshua is teaching.
Jotham. Вот именно этому учит Иоафам.
Second.
Второе.
Persons of honor engaged in constructive activity have no time for political agendas.
Знатные люди, занятые какой-то созидательной деятельностью, не имеют времени для политических программ.
Let me produce my figs and my wine and my oil.
Позвольте, я буду заниматься оливковым маслом, виноградным вином и смоквами.
I think this is where the book of Ruth provides such a wonderful picture.
Я думаю, мы в книге Руфь очень хорошо это видим.
The book of Judges is full of rulers who are so flawed.
Книга Судей полна всякими правителями, которые очень пусты.
But in the book of Ruth we have this ordinary family in Bethlehem.
Но в книге Руфь мы видим обыкновенную семью, которая занимается своим хозяйством в Вифлееме.
Which is demonstrating true godliness and nobility.
И в этом проявляется подлинное благочестие и достоинство.
Boaz is a vine, a grapevine.
Вооз – это как виноградная лоза.
Or a fig tree.
Или как смоковница.
Or an olive tree.
Или как маслина.
Going about doing his business.
Он занимается своим делом.
He has no political ambitions.
У него нет политических амбиций.
He's just a decent human being.
Он просто обыкновенный человек.
Third.
Третье.
Leaders have a tendency to desire power for the worst possible motives, self-advancement.
Лидеры склонны жаждать власти из худших мотивов ради самовозвышения.
There's a caution for all of us here.
Это предостережение для всех нас.
This fable challenges me to ask myself daily.
Эта басня побуждает меня каждый день спрашивать себя самого.
Why am I doing what I'm doing?
Почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь?
In my leadership position, whom am I serving?
Вот в этом положении, в руководстве, кому я служу?
Myself or the people?
Самому себе или народу?
In a Canaanite world, leaders serve themselves.
В ханаанской системе руководители служили сами себе.
And so there's a caution for us.
И для нас это предостережение.
Do we have a number four here?
И здесь у нас четвертое.
Yes, a famous philosopher said once that people get the leaders they deserve.
Один философ сказал, люди склонны платить лидерам тем, что они заслуживают.
And that's the case, certainly the case in Shechem.
И мы видим, что в Сихеме было именно так.
You want a leader like Abimelech?
Вы хотите себе такого руководителя, как Авимелех?
Fine, we'll get you Abimelech.
Ну хорошо, получите себе Авимелеха.
And by the end of the story, not only is Abimelech gone,
и в конце этого рассказа не только Авимелех погиб, но и Сихем был разрушен. Огонь сжег всю эту общину. Очень захватывающая история. Теперь мы переходим к краху Авимелеха. Это самая длинная часть этого рассказа.
И в некоторых ways also the most boring.
И, с другой стороны, самое скучное.
When I'm reading this, I get impatient.
Когда я это читаю, у меня кончается терпение.
And I ask the author, simply summarize the events. Don't give me all these gory details.
И я хочу сказать автору, ну давай, ну покороче напиши, зачем мне все эти скучные подробности. Но он все очень подробно описывает.
So let's look first of all at the... the structure of this passage.
Посмотрим сначала на структуру этого отрывка.
So the whole topic is the demise of Abimelech.
Итак, в целом, главная мысль это крах Авимелеха.
In verses 22 to 25 we have the roots of Abimelech's demise.
И в стихах с 22 по 25 мы читаем о корнях краха Авимелеха.
This is an interesting passage.
Это интересный отрывок.
Then God sent an evil spirit between Abimelech and the men of Shechem.
И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема.
And the men of Shechem dealt treacherously again with Abimelech.
И не стали покоряться жители Сихемские Авимелеху.
You see what's happening?
Видите, что происходит?
You know, there, first of all, there is an alliance between the men of Shechem and Abimelech.
Сначала они как союзники, жители Сихема и Авимелех.
The men of Shechem have made a covenant with Abimelech. You be our king.
И жители Сихема вступили в завет с Авимелехом. Ты будешь нашим царем.
And we will be your subjects.
А мы будем твоими подданными.
And because of the evil spirit God sent, they dealt treacherously with Abimelech.
Но из-за того, что Бог послал злого духа, они не стали покоряться, они стали предателями в отношении Авимелеха. Они нарушили завет.
They rebelled against Abimelech.
Они восстали против Авимелеха.
Now the author tells us that this is in order that the violence done to the 70 sons of Israel might be vindicated.
И автор нам поясняет, что это было, чтобы совершилось мщение за 70 сыновей Иераваала, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их. Чтобы Авимелех ответил за убийство своих братьев.
And so the men of Shechem set an ambush against Abimelech.
И потом жители Сихема сделали засаду против Авимелеха.
So now you've got these traitors.
Вот эти предатели теперь.
I said this is a typical ancient Canaanite story.
Как я уже говорил, это типичный пример из жизни хананеев.
A king would violently seize the throne.
Царь с помощью насилия захватывает престол.
And the people then in his court would rise up against him.
А потом люди, его придворные, поднимают мятеж против него. Это постоянно происходило. Но интересно, по какой причине здесь это происходит? Почему это жители Сихема подняли восстание против Авимелеха, которого они сами себе царем выбрали? Какой ответ?
The evil spirit of God.
Злой дух от Бога.
God sent an evil spirit on Shechem.
И послал Бог злого духа.
Now we have to talk about this?
Нам нужно об этом поговорить.
Can God do evil?
Может ли Бог делать зло?
Is God's spirit evil?
Есть ли у Бога злой дух?
Or is this the devil?
Или здесь дьявол?
Whom God sends?
Которого Бог послал.
Notice the verb.
Смотрите, как здесь сказано.
He sent.
Он послал.
And notice the subject.
И смотрите подлежащее.
God sent.
Бог послал.
I think this is the only place in the chapter where you have God actually active.
Я думаю, это единственное место во всей главе, где Бог действует.
God sends somebody.
Бог кого-то послал.
And the effect is disaster.
И в результате было бедствие.
That somebody here is identified as the evil spirit.
И тот, кого послал Бог, назван здесь злой дух.
How do we interpret this?
Как мы можем это толковать?
What's the evil spirit?
Что это за злой дух?
How have you understood it?
Как вы это понимаете?
Can God send an evil spirit?
Может ли Бог посылать злого духа?
Isn't God good and in him is no darkness at all?
Разве не благ Господь и нет в нем никакой тьмы?
He can do it for punishment. He can do it for punishment.
Да, для наказания он может это сделать.
Well, is it then evil?
Можно ли это назвать злом?
In what sense is it evil?
Смотря в каком смысле мы говорим зло.
This may not be a problem in Russian.
Но, может быть, в русском языке это не будет проблемой.
But it is certainly a problem in English.
Но в английском это все-таки проблема.
Because in English the word evil always has a moral connotation.
Потому что в английском языке слово зло или злой, оно всегда окрашено в нравственной окраской.
An evil man is a wicked man.
То есть, если сказано злой человек, то это нечестивый человек.
An immoral man.
Это безнравственный человек.
Is that the same in Russian?
В русском также получается?
Well, that must mean an evil spirit is a wicked spirit.
Ну, тогда получается, что злой дух – это нечестивый дух.
An immoral spirit.
Безнравственный дух.
But then we got a problem.
Тогда у нас проблема.
Is God using an evil spirit to accomplish his good?
Действительно ли Бог использует злых духов для достижения своих целей?
Well, I guess if he can use a Shamgar, who is a non-Israelite.
Ну, я думаю, если он Самигара мог использовать, который не был израильтянином.
And conscript a Hittite to do his work.
Чтобы этот хитиянин исполнил его поручение.
I suppose he could conscript a demonic force to do it.
Я думаю, он мог бы использовать и какую-то бесовскую силу для достижения этой цели. Но действительно ли здесь об этом? У нас есть еще некоторые похожие тексты. 1 Царств 16, 14 по 23 стих. Здесь о помазании Давида.
Samuel pours the oil on David, and the Spirit of God comes upon David.
Здесь Самуил помазал Давида, и Дух Божий сошел на Давида.
And then look at verse 14.
Посмотрите 14 стих.
Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from God terrorized him.
А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа.
It's the same expression.
То же самое выражение.
Evil spirit.
Злой дух.
But this one isn't sent by God.
Здесь не написано, что он был послан.
You don't have the verb.
Здесь глагола этого нет.
But it still says it's an evil spirit from God.
Но все равно сказано, что этот злой дух от Господа.
And the effect is...
И какой результат?
It terrorizes Saul.
Он возмущал Саула.
See, unlike Abimelech's men,
в отличие от людей Авимелеха,
because of the evil spirit, it disturbs the relationship between Abimelech and the Shechemites.
Там был злой дух, который нарушил отношения между Авимелехом и
Here the effect is internal.
Жителями Сихема. Здесь было внутреннее действие.
Let's look at another text.
Давайте посмотрим еще один текст.
18, 10 to 12.
18 глава с 10 по 12 стих.
Now the next day an evil spirit from God came mightily on Saul, and he raved in the midst of his house while David was playing his harp.
И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье.
David was faithfully doing what we call his musical therapy.
Давид прилежно занимался тем, что мы назвали музыкальной терапией. Но в то время, пока он играл эту музыку, злой дух напал на Саула. Еще один текст. 3 Царств 22. С 19 по 23 стих.
Now, in this case, the spirit is not called an evil spirit.
В данном случае не написано, что это был злой дух.
He is called rather a lying, a deceiving spirit.
Но написано, что это был лживый дух.
Look at verse 22.
Смотрите 22 стих.
The Lord said to him, how?
И Господь сказал ему, чем?
And he said, I will go out and be a deceiving spirit in the mouth of all his prophets.
Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его.
And the Lord says, go entice him and prevail.
Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так.
Verse 23.
23 стих.
Now therefore behold, the Lord has put a deceiving spirit in the mouth of all your prophets.
И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех этих пророков твоих. Еще один трудный текст. 4 Царств 19:7.
Look, I will put a spirit in him so that he shall hear a rumor and return to his own land.
Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою.
And I will let him fall by the sword in his own land.
И я поражу его мечом в землю, в земле его.
How are we going to interpret this?
Как мы будем это толковать?
Actually, it's no problem at all.
На самом деле, здесь нет проблем.
It's not a problem in God.
Нет никакой проблемы у Бога.
It is if you interpret this as a morally evil spirit.
Действительно будет проблема, если мы будем считать, что здесь нравственное зло у этого духа.
It's easily resolved if you understand how the word evil is used in Hebrew.
Но это легко можно решить, если мы разберемся, как слово зло используется в еврейском языке.
And at least I'm reminding myself of the English readers.
Я напоминаю себе об английских читателях.
Don't impose on a Hebrew word an English meaning.
Не навязывайте на еврейское слово английское значение, русское в нашем случае.
Don't impose on a Hebrew word a Russian meaning.
Не навязывайте на еврейское слово русское значение.
You notice that the word evil is used in two senses in the Bible.
Можно заметить, что в Библии слово зло или злой используется в двух значениях.
Remember the tree in the garden?
Помните дерево в саду?
The tree of the knowledge of
дерево познания
good and evil.
Добра и зла.
Is that moral evil?
Что там, нравственное зло?
Could be.
Может быть.
But it needn't be.
Но это не обязательно так.
Good and evil are two pole, two opposites.
Добро и зло – это противоположности.
Which means that this tree is actually a tree of all knowledge from A to Z.
Можно сказать, что это дерево познания всего познания от А до Я.
Good and evil and everything in between.
Добра и зла и всего, что посередине между ними.
This word evil is often used opposite good.
Вот это слово зло часто используется как противоположность добра.
There's an interesting text, especially in Isaiah. It just comes to my mind now.
Я сейчас вспомнил интересный текст из книги Исаии.
And I can't quite remember where it is.
Я точно не помню, где оно.
But God says, I do peace, I do shalom, and I do evil.
Там, где Бог говорит, я творю мир, шалом, и я творю зло, бедствие.
Does anybody know where that is?
Кто-нибудь помнит, где это? 45:7.
Good.
Да, 45:7. Давайте посмотрим.
Yes, there it is. I have it highlighted in my Bible.
Да, вот у меня в Библии даже подчеркнуто.
The one performing light and creating darkness, the one causing shalom and creating.
Я образую свет и творю тьму, делаю мир, шалом и произвожу.
Now, what's the last word?
Какое последнее слово?
My translation has calamity.
У меня здесь стоит бедствие.
But it's this Hebrew word.
Но какое там еврейское слово? Вот это.
Evil.
Зло.
Of course, that reminds us what this word means.
Конечно, это напоминает нам о значении этого слова.
Evil is the opposite of good.
Зло – это противоположность добра.
The opposite of peace.
Противоположность мира.
It is an experiential word.
Это слово, которое означает что-то практическое.
We either experience good or we experience или нам плохо. If I drive home from this place tonight and I have an accident, we would call that ra'a.
Если я буду ехать вечером домой и попаду в аварию, мы это назовем тем же самым словом ра'а.
Now, is it a moral evil?
Это нравственное зло?
Well, if I'm driving too fast and I break the speed limit, I suppose.
Ну, если я превысил скорость, и поэтому может быть нравственное.
When the flood comes and wipes away all of my property and takes my house down the river, that's an evil.
Когда бывает наводнение, и река смывает всю мою собственность и дом со всеми пожитками, это зло.
When the locust comes and eats my crops, that's an evil.
Когда прилетает саранча и съедает все мои посевы, это зло.
When I get cancer, that's an evil.
Когда я болею раком, это зло.
And that's how we should interpret it here.
Вот так мы должны понимать это слово здесь.
This is not a morally evil, spirit.
Здесь не говорится о нравственном зле этого духа.
It is a spirit sent out from the heavenly court.
Это дух, посланный из небесного зала.
To effect disaster.
Из небесного суда для того, чтобы производить бедствие.
In our country we have the idiom to throw a monkey wrench into the system.
Monkey wrench. У нас есть такое выражение, что забросить в эту систему обезьяну.
In a world where everything is operating smoothly.
То есть там, где все очень гладко действует, когда там все налажено, вы туда что-нибудь забрасываете, и все начинает ломаться. Вот именно так делает Бог.
God is sending a spirit who transforms this alliance.
Бог посылает туда духа, который все это так переделывает.
Into hatred.
И вместо союза у них получается ненависть. И в результате гражданская война. Вот это зло. Вот это корень краха Авимелеха. Кто же ответственен за крах Авимелеха? Бог.
And so the author again gives us his perspective.
И здесь автор снова дает нам свою точку зрения.
In a story which has little time to talk about God.
И в этой истории, в которой мало говорится о Боге.
You just put God in at the critical point.
Вот в этой самый решающий момент Бог действует.
And it changes the history.
И история меняется.
And everything that happens after this is the effect of God's Spirit.
И все, что происходит после этого, результат действия Духа от Бога.
Which has loused everything up.
Который все здесь повернул в другую сторону.
I think we have to break.
Кажется, надо делать перерыв.